эфиры «Радио Свобода» у Менску 18 година. Тут Ганна Соус сегодня в программе. Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапатскім лесе. Гэта заўважылі сябры КХП БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 рабочых. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Больше за 30 тысяч пакистанских солдатов при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одно из головных опирающего руху «Талибан» в Украине, провинцию Паудневый Вазиристан на Уганском помеже. Попередние войсковцы рихтовали пляцовку для наступу при допомозе авиаударов, которые спричинили так само массовые утеки мирного насельства с провинции. Воевники отказывали терактами у буйных городах краины, от яких за последние два тыдни загинуло больше за 1500 человек. На протягу дня подчас наступа уже загинули 12 воевников и 4 пакистанских солдатов. У Афганистане комиссия по выборчих порушениях мая опубликовать сегодня выники расследования о справе фальсификации на жнивинских президентских выборах. Існуя вероятность, что выники проверки зробят необходимым другий тур помеж дейным керовником краины Хамидом Карзаем и его головным суперником Абдулом Абдулом. Международные дипломаты, однако, спробуют подштурхнуть суперников до погоднения, каб позбегнуть протягу дорогой конфликтной выборчей кампании. Урад Мальдивских островов провел сегодня рабочее поседжение под водой. Чальцы кабинета министров на чале с президентом Мохаммедом Нашидом у аквалангах провели полгодины у моря на глубине 4 метров, коммуникуючи при допомозе шильдачек. Таким чином, гэтая краина спробует притягнуть увагу международной супольности до проблемы климатичных изменений. Поводле прогноза навуковцев, при сегодняшней тенденции Индийский океан цалком покрыет Мальдивский архипелаг на протягу гэтага стагоддзя. Косовский парламент ратификовал демаркационное погоднение с Македонией. Ранее сегодня урад Косово поведомил, что ему удалось вырешить спрячное пытание относно мяжи с Македонией. Чекается, что после подписания демаркационного погоднения краины усталюют и дипломатичные стосунки. Держдепартамент Злученных Штатов ухвалил визу для полночно-корейского дипломата Ры Гуна. Ранее Пханьян заявлял, что может вернуться до перемовы с Радой Безпеки ААН и Немечины об своей ядерной программе при умове поспеху своих теперешних двухбаковых перамову со Злученными Штатами. Некольки сотен человек протестовали сегодня в российском Тольятти супроць планованных звольнений на буйнейшем российском аутовытворце концерне «АутоВАЗ». Это был выпуск новинов, наступный про полгодины. Нагадаю, нас можно так само слухать и в интернете.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапатскім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандализма в Куропатском лесе протягиваются. Два крыжи, сломанные неведомыми на ускрайку лесу сбоку поля. Сябры КХП БНФ, якія пришли на талаку, привезли дошки, каб их адрамонтовать и усталявать знову. Валеры Буйвал отзначил.
Протягивается панование сатаны в душах шерагу людей, якія ненавидят Беларусь, нашу историю, нашу историчную память, нас, наших предков. Мы воспринимаем это как объективную рычаисность. Мы будем сопротивлять этому злу. Мы будем оховывать, оборонять нашу святыню и не дозволим, каб вот эта чужинская нечисть, фашистовская, сатанинская, господарила на нашей земле.
Сябры КХП БНФ вышли сегодня на талаку, каб упрыгожить урочище перед дзядами. Нагадаем, на 1 листопада запланировано проведение шестя, якое почнется у Менску от пляцовки ля гадзіннікавага завода и митингу у Куропатским лесе. Там и в ближайшие выходные знову люди выйдут на талаку. Владимир Юхов.
Сегодня я пришел с инструментом, лензокосилкой, косой и приладами. План их завсёды прибрать. Кожную субботу мы это робим. Спалить то есть медь, якое есть, и рихтоваться до дядов, якія отбудутся 1 листопада. Запрошаю усіх принять удел у святы поминания продков. Мы плануем на наступную субботу уже великую толоку.
Алина Дубровская наглядая за квітниками у Куропатском лесе.
Я кожную субботу прихожу, вырощиваю кветки, бачите, какие пригожие кветки. Сегодня я буду носить чернозем, подкармливать кветки на зиму. Хризантемы не боятся морозов. Весной вельми добра тут цветуть нарциссы и тюльпаны. Правда, бывае і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпаны, все былі павырываныя. Людзі, для якіх няма нічога святога, ёсць такія.
Алина Дубровская приехала у Куропаты с Койданова. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з Куропатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі, расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытание про родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Сами гамельчукі нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналісты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытания перепишчиков.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перапишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перепишчики не хотят входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Рассказала о свободе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились в родной и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Такую мову лишь родную, ну, конечно, белорусскую мову, но как бы больше я общаюсь на русском языке, как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую, но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве, и как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская,
да?
Народился в России. Угу. А где вы народились?
Я в Ковдоре. Где? Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился, я учил.
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую.
Потому что я тут народился.
Россиянку, русско-белорусскую. Потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди, с одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила, белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская я сама. Живу в Беларуси, в
обмолвую. Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем в Беларуси, потому что...
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе училась. На белорусской мове училась.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытанне на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар, якія ў вас даходы. Я кажу, ніякіх даходах няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? І ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Прыходзьце з анкетай на беларускай мове, і тады будзем размаўляць. Не сказаўшы больш ні слова, перапісчыца выйшла з кватэры. Лічу, што гэты перапіс – чарговая акцыя далейшай русіфікацыі беларусаў. Александр Павлович, Гародня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельмена у нас, можно сказать, в Заняпаде находится. Подтримайте ее, коли ласка.
Расскажите, як переписали вас. Телефонуйте на наш телефон у Менску 266-39-52. Пишите на наш сайт свобода.орг. У эфире Радио Свобода и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
У новым выпуску «Дома літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыяй на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі як заўсёды. Было жорсткае затрыманне. Падчас транспартыроўкі Ураус людзей збівалі досыць жорстка. Анатолія Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўца збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі Ураус. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У Раусе супрацоўнікі цэнтральнага Раусу паводзілі сябе больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемства.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманымі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ужо выпускалі, спадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам. І гэта пры тым, што яшчэ за хвілін 20-30 там непасрэдна ўраўся нейкія патасоўкі з яго ўдзелам. Вось гэта вельмі здзівіла. Ці той партій ўсё ж такі нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным, што праўда не замінала яму да гэта 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ўсё як звычайна. Адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, дастаўляюць у Раус.
Активіст АГП Міхась Пашкевіч. «Не думаю, що ви вчора комусь допомогли», – так прокоментував екс-міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов розгон міліції акції «Солідарності», яка відбулася на Кастришнінській площі Мінську 16 кастришника. Відеоінтерв'ю з екс-міністром Навумовим на нашому сайті «Свобода.орг». А я нагадаю нашим слухачам, що 24 години на сутки у Мінську працює наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Хочу вернуться до пикетчиков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксьондза із костіла Яна Хрестителя у Серебрянці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Суус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», так прокомментовал в «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции «Солидарности», яка отбылася на Кастрышницкой площади у Менску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции «Солидарности» были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следчим изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской калюнії. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодзіна з різних причин звольнилися більш як 600 шарагових працівників. І ось, як ви чули, політв'язень Артем Дубський повідомив маці, що йому дагэтуль не дозволяють носити теплу вопротку. Владимира Осипенко, якого обвинувачують разом з Миколаем Аутуховичем, у слідчому ізоляторі наведали ягоныя сваякі. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневолення у Могилевской колонии. Як выникает из листа Артема домов, для его застается невырашенная проблема теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета, так бог с ней уже, а то ж хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежевание. У турэмной краме ему дозволено набывать товару не больше, як на 35 тысяч. Меж тем, иншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила Свободе Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Волковыцкой податковой инспекции Владимира Осипенко, який фигурует у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Віктор Конан заявив на пресовій конференції, що нібито справа Туховича вже завершена, і її хутко передадуть у суд. Між тим Людмила Осипенко меркує, що коли це і відбудеться, то не близьким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаславшися на ліст батьки, що йому гэтак і не виставили іншого обвинувачення. Нагадаємо, раніше були меркування, що Владимира Осипенко разом з Миколаем Туховичем обвинуватять у підрихтовці до теракту. У міліції підтвердили звістки, що Автуховича підозрюють у гэтым злочинстве, але ніхто гэтак і не справдзіў, що обвинувачення ўжо выставили. Правоабаронца Олег Волчак лічыць, што насамрэч у следчых няма ніякіх доказаў віны Аўтуховіча і Сіпенкі ў падрыхтоўцы да тэракту.
На сённяшні момент, если бы ім предъявілі, так, ім бы предъявілі. Но Аўтуховіч і Сіпенка остаюцца ранее предъявленыя обвинения. Аўтуховіча Кацуба і Мандзіку поджог і там уничтожение, а Сіпенкі только остаюцца этот Мандзік, налоговы інспектор.
Паводле адваката Павла Сапелкі, здароўе Мікалая Аўтуховіча не стала лепшым. Нагадаю, больш за 90 дзён вязень трымаў галадоўку пратэсту, якая скончылася ў сярэдзіне жніўня.
Олег Груздзіловіч з Менску. А я нагадаю, што 8 лютага ў Валкавыску былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, усіх трох абвінавацілі ў падпалах дамоў і маёмасці мясцовага міліцыянта і супрацоўніка падатковай інспекцыі. Праз паўгода Юрый Лявонава вызвалілі і знялі з яго абвінавачанні. Праваабаронцы мяркуюць, што Аўтуховіч і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. А маладафронтавец Артём Дубскі пакараны годам калоніі за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальнікаў у пачатку 2008 году. У эфіры Радыё Свабода. Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. Он был отметен тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописи вы можете прочитать на нашем сайте. Наступный день блогера запланированный на листопад. Напишите в комментариях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросить на его. Протягиваем программу. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. Рэпартаж з Жодзіна.
Найчасцей прычына добраахвотнага сыходу людзей з БелАЗу становіцца зніжэнне заробкаў. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі завод сёлета знізіў аб'ёмы вытворчасці амаль на 40%. Ад гіганцкіх самазвалаў адмовіліся многія горныя руднікі Расіі і Украіны. Прадпрыемства змушана было перайсці на няпоўны працоўны тыдзень. Про беспрацоўе і звальненне гаворыць токар заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считались могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на БелАЗе закранул больше, як 9 тысяч человек. Значно погоршилось материально-техничное обеспечение вытворчести. Працоўные не отримливают якостных приладов працы. Про это каже працовник монтажного цеху.
Срок действия робы истек. Хочется получить новую робу, а ее просто нет. Приходишь там получить приспособление какое-то, его нет. Элементарно какие-то инструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы, нет. Отправляют людей, вылазят на разные работы такие, там, в колхоз.
У первой холоды у кастрычнику вытворшая цехи на БелАЗе не отепляется. До холоду додается забрудженность. Працоўна не отрымливается нового спецодения. Ситуацию тлумачит технолог протриемства с подарыня Лариса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на БелАЗе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, поводле яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переосмыслить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодзіна. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Спеціальны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Также, як и Александр Мілінкевіч, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем Международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питання Сергія Шупы.
Спадар Новосят, вы прымалі удзел у міжнароднай канферэнцыі інтэлектуалаў форум 2000 у Празе і сустракаліся ў тым ліку і з расійскімі палітыкамі. Якія вашы ўражанні ад размоваў з імі і як вы ў святле гэтых размоваў ацэньваеце перспектывы далейшых дачыненняў паміж Расіяй і Беларусі і ў прыватнасці магчымыя інтарэсы Расіі ў будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі?
Ну так, у нас отбылись встречи, мы имели возможность слушать выступы Гайдара, и была встреча с Явлинским. И, конечно, такая тематика, ну, перспективы белорусско-российских отношений для нас очень важная. Тому и были заданы питания в рамках этих встреч. Например, было такое питание, ци будет Россия некие подарунки робить Лукашенко у будущих президентских выборах, на что был отказ не.
Да, тэмы выбараў мы яшчэ ў нашай гутарцы вернемся. Зараз яшчэ адно такое гістарычнае пытанне персанальнага характару. Вы адклікалі свой подпіс пад патрабаваннем імпічменту Лукашэнкі ў 96-м годзе. Ну, магчыма, тады былі некія абставіны, дзеля якіх вы не маглі сказаць публічна, чаму вы гэта зрабілі, але прайшло ўжо 13 гадоў. Вы як бы засталіся ў дэмакратычным лагеры, даказалі, на якіх каштоўнасцях вы будуеце свае пазіцыі. Як вы сёння можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, адказ вельмі і цяжкі, і просты. Была дамова паміж Верховным Саветам у ліце Шарэцкага і главой дзяржавы Лукашэнка на тое, калі гэта адбывалася. І там былі прапісаныя неабходныя дзеянні, як Верховнага Савета, так і главы государства. Таксама была пашагавая такая стратэгія, была определена, што тычыцца рэферэндума, гэта кансультатыўны характар, але каб ён быў такі, неабходна атазваць подпісь. Таму я проста выконваў тое, што было падпісана. Але тое, што адбылося потым, гэта проста, ну, гэта дэнансацыя тых дамоў, якія былі зроблены. І кожнай з сторон, і дагэтуль робіць свае высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя свабоды і прагрэсу чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так?
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, конечно, будем спробовать. Это для нас вельми важное пытание, потому что все ж таки мы не батька Махно, так, и мы повинны у себя, у партии распрацовывать демократичные процедуры, и мы повинны избираться, и как на этих съездах, конференциях обиралось руководство. И, конечно, такую махчимость мы выкористовывать завсёды будем, коли мы будем избирать съезды, мы будем подавать документы на регистрацию, как на сам речь мы отповедали демократичным стандартам и могли называться 100% политичной партией. Но, на жаль, сегодня мы живем здесь державой, гражданским браком, так, и мы каждый день находимся под тиском вот этой пословутой статьи Уголовного кодекса, коли каждый из наших членов партии может просто попасть в тюрьму, потому что он зараз денежает от имя незарегистрованной партии.
Владимир, как вы смогли бы охарактеризовать теперешнюю новую конфигурацию оппозиционных сил, я имею в виду после опошнего съезда партии БНФ, какое место вашей партии, ну, пакуль што не зарэгістраваны, і яе пазіцыя ў будучых прэзідэнцкіх выбарах.
Конечно, мы пільна сачылі за сітуацыю ў Беларускім народным фронце, таму што гэта найбольш уплывовая палітычная сіла ў Беларусі, і, конечно, ад таго, як адбываюцца проходять подеи в этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что все ж таки, не глядя на то, что у нас уже наприкінці апошніх там больше 10 год демократичных возможностей не становится больше, все ж таки это демократичная партия, якая может в рамках демократичной процедуры и статута зробить перевыборы и идея смена поколения. И это вельми добро для нашей державы. Я надеюсь, что Белорусский народный фронт и застанется такую уплывовую политической силой на сегодняшний день в Беларуси. Что тычется нашей партии, то мы поддерживали Миленкевича до выборов, и мы зараз працуем разом, не глядя на то, что мы состоим в европейской коалиции, мы працуем разом, и Миленкевич зараз является для нас тем кандидатом, якого мы будем подтримливать.
Дякую за гутарку.
Вам так само.
Владимир Новосят отказал на питание Сергея Шупы.
Шановные слухачи, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41,31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
У эфиры «Свобода» у Менску 18.30, у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. На передадні дзядоў невядомыя зломали два крыжы у Куропатском лесе. Гэта зауважили сябры консерватыўна-христианской партии БНФ, якія провели у суботу у Куропатах талаку. «Не думаю, что вы учора комусьці допомогли», – так прокомментовал экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции учорашней акции «Солидарности», якая отбылася на Кастрычніцкай площі у Менску. Затриманные удельники акции были отпущены из милицейского пасторунку без составления протоколов. Акции «Солидарности» проводятся по всей Беларуси и за яе межами уже пятый год у 16-й день кожного месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Жаровский вышел на волю за острове изолятору. После вызволения в пятницу он заявил Радио Свободу, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. Александр Лукашенко разглядает магчимость створения на базе Менского годинникового завода суместного предприемства со швейцарской компанией Франк Мюллер. Про это керавник державы заявил в пятницу подчас наведывания заводу. Протягиваем новины сегодня у свете. Больше за 30 тысяч пакистанских солдатов при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одно из головных опирышчаў руху Талибан в Украине, провинцию Паўднёвый Вазырыстан на Уганском помеже. На протягу дня по час наступу уже загинули 12 воевников и 4 пакистанских солдатов. У Афганистане комиссия по выборчих порушениях мае опубликовать сегодня выники расследования в справе фальсификации жнівеньских президентских выборов. Існуе верагодность, что выники проверки зробят необходимым другий тур поміж дзейным кіраўніком краіны Хамідам Карзаем і яго галоўным супернікам Абдулом Абдулом. Урад Мальдзівскіх астравоў правёў сёння рабочае паседжанне пад вадой. Такім чынам, урад краіны спрабуе прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы кліматычных зменаў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў ухваліў візу для паўночнакарэйскага дыпламата Ры Гуна. Раней Пханьян заяўляў, што можа вярнуцца да перамоваў з Радай бяспекі ААН і Нямеччыны аб сваёй ядзернай праграме пры ўмове, аднак, поспеху сваіх цяперашніх двубаковых перамоваў са Злучанымі Штатамі. Цана на нафту працягвае біць сёлетнія рэкорды, усталяваўшыся сёння на ўзроўні 78 даляраў за барэль. На працягу тыдня цана вырасла больш чым на 10%. Уздым на Нью-Йоркскай таварнай біржы адлюстроўвае ўзнаўленне прамысловай актыўнасці, што выклікае спадзяванні на пачатак выхаду сусветнай эканомікі з рэцэсіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Дом литератора далей на наших хвалях, при микрофоне у Менской студии Михаси Скобла, витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. У выдавецтве «Книгазборы» вышла книга историка, политичного и громадского деяча Олега Трусова под назвой «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автор расповедая про махчимую Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далей от сегодняшних. Наши эксперты протягивают вызначать лепшие белорусские книги, и сегодня Сергей Харевский назове 5 найлепших книг про Менск. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшла кніга гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар расказвае пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць ва ўсіх накірунках на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Што на мапе этнаграфічных земляў беларусаў ёсць навуковай аксіёмай, а што белетрыстычнай інтэрпрэтацыяй? Аўтара распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Трусаў, ваша кніга чытаецца як фантастыка. Межы Беларусі, аказваецца, сканчваюцца не за Мсціслаўскімі мурамі, а непадалёк ад маскоўскага Крамля, не за Полацкам, а амаль ля балтыйскіх дзюнаў, не за пінскімі балотамі, а ледзьве не на чарнаморскіх пляжах. Я ўжо чула водгукі, што невядомую нам краіну напісаў не гісторык Трусаў, а літаратар з такім жа прозвішчам.
То, што я пісаў, значна больш моцная за любую фантастыку, бо гістарычная праўда часам бывае такая, што ніякі фантаст да гэтага не дадумаецца. В аснове маёй кнігі ляжаць канкрэтныя факты. І, дарэчы, не я першы гэта пісаў, я трэці. Першы быў таксама мой земляк Адам Кіркор, які напісаў «Жывапісную Расію» трэці том. Другі быў Аркадь Смоліч. Фактычна, я пайшоў некаторых пытання крышачку далей, чым яны. Но не намнож.
Жанр «Невядомай нам краіны» вы пазначылі як кніга навукова-папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі. Ці не выглядае тут дэфініцыя «папулярны» як аўтарскае апраўданне белетрызацыі навукі? Хто, прыкладам, сёння можа усур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі?
20 год назад навряд ці хто усур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная Республіка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы.
Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку нейкіх іншых акалічнасцяў з'явіліся?
Захоплівалі, вядома, бо тут же так было. Спачатку мы прыбралі да рук Курляндыю. А Курляндыя прыбрала да рук Гамбіі востраў Табага. Ну і такім чынам все яно як бы належала і вялікаму княству. Тым больш, што нават калі Рэч Паспалітая была, все роўна мы не аддалі палякам Курляндыю. Это быў кандамінімум, то есть валодала і княства, і карона этой калоніі.
І народы гэтых паняволеных краінаў калоніі змагаліся супраць нашых продкаў, супраць беларусаў за сваё вызваленне, так?
Ну, скажам так, супраць курлянцаў, якія былі сваю чаргу ка нашай калоніі.
Паводле вашай кнігі «Радзіма этнічных беларусаў» гэта і маскоўскія, і цвярскія, і пскоўскія землі. Ці вядомая рэакцыя расійскіх навукоўцаў на гэтыя вашыя цверджанні?
Збольшага вядомая. Тым больш, што я ж асноўным апіраўся на крыніцы расійскіх навукоўцаў. І ў некаторых рэчах я нават іх цытую. Таму што ў Расіі вельмі шмат розных школ навуковых, гістарычных. І, напрыклад, у сталінскім падручніку па археалогіі напісана Арцыхоўскім 49-го года сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такі факт я магу масу прывесці.
Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш паза межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя?
А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што вялікае княства літоўскае цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае.
Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю. То ён сказаў, што не трэба, нам трэба навука, сапраўдная навука па гісторыі. А што вы думаеце на конт стварэння мітаў?
Я лічу, што іх даўно трэба было ствараць, таму што міт дае народу такую ідэю. Міты заўжды ідуць наперадзе народа. Гэта як міраж. Калі чалавек бачы міраж, он да яго імкнецца. Вось, напрыклад, Біблія. Это ж ёсць міт пра нейкае добрае жыццё, і тыя, якія вераюць у Біблію, дасягаюць небывалых момантаў. І такіх фактаў гісторыі можна вельмі шмат прыкласці, як нейкі народ стварае міт і потым дасягае. Ну, да канцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэнцэн конца дойти не может, а лишь мат просовывается наперед.
До прикладу, краледворский летопись, придуманный Вацлавом Ганком у конце 18-го стагодия, дал чехам, можно сказать, историчную самосвядомость.
И забил с чехами. А то, что я пишу, тут никакий не мит, это все подтверждено письмовыми крыницами. Больше того, я специально брал те территории, где и зараз есть белорусская присутность. И когда целые бранские вёски просятся в Беларусь год-два назад, так это ж не мит.
А ты не собираетесь написать нечто к шталту краледворского летопису?
Не собираюсь, бо я археолог, я практик. И в моей книге факты вельми конкретные. Иншая справа, чому я написал популярное? Тому, что мне не было часу докладно проверить это все в архивах, на это житё не хопит. Тому я писал, что может быть дата на год туды, на год сюды, может натиск у нейком имени не той. Но это дробязи. Першиню этнографичную Беларусь творили в 19-м стагодзе. Я ничего нового не придумал, только довел эту справу до сегодняшнего дня. Бо после Смолича на эту тему просто было заборонено писать. Я, может быть, первый, який после Смолича написал про этнографичную Беларусь у межах, до речи, перепису 1897 года. И коли бы по этому перепису больше населения Смоленска назвало себя белорусами, да какие же это мит?
И первый, кто написал такую книгу уже у незалежной Беларуси?
Мабуть, один из первых. Тем более, что я скажу, что навод ни Смолич, ни Киркор про Тверь не писали. Тверскую державу, мабуть, я первый назвал белорусом.
А те не обвиноватить у неких территориальных претензиях белорусов?
Покуль что к нам весь час подъявляли претензии. У нее есть целая глава, как делили Беларусь. А чему? Потому что мы ничего не можем супротставить тем, кто предъявляет. И головным доказом это сказать, что ну покуль вы предъявляете к нам нечто про Могилев, так не забывайте, что и Мозайск, и Дорогобуж, и Вязьма белорусская земля. После этого, мне сдается, претензии спынятся.
З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Нашы эксперты і надалей вызначаюць найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак.
Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы увогуле накапалі кніг пра горад Менск?
Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотаальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіру. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў і кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотаальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Праз 17 гадоў пасля выхаду фотаальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотаальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку мяккім карэнчыку назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне ў модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі увагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак звернулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотаальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога як спартыўнага таварыства «Спартак» я хадзіў гадамі. Мы, юные белорусы стремтением открывали для себе старосветские назвы своих улиц и с захоплением разглядали хороство знищенных храмов. А еще раз пару годов мне уже задавали питание у КГБ, те незнакомые я с укладальником этой книжки. Совесть тут мне была неуразумелая, але супрацовники всезнайное ведомство меня просвятили, что автор-то, мастак, який называя себе Вячком Телешем, живе в Ризе. И откуль он, ты несоветские паштовки здобыл, не ясно. Не ясно им было и то, чому белорус у Латвии застается белорусом. А ось мне стало ясней, что за человек мог подарить Минску такую книгу. Гоные творы сберегаются сегодня у сборах разных краин в свету.
Я так само маю сгаданную вами книжку во уласной библиотеке с автографом автора. А какие еще книги про нашу столицу вы сегодня включили у книжный рейтинг?
В 1985 году про Минск, гоную историю и архитектуру вышло одразу несколько новых книг. Передусім вышла тянькая брошюрка Владимира Дзянісава по-российску «Площадь свободы в Минске». На первый погляд, непретенцийное это выдание уже имело зусім інший дискурс. Бо в им писалось не гэтак про знищенные помники нашей давнины, але и про те, что дивом оцалели. Больше зато, в книзе Дзянісава были смещены проекты их реставрации и обновления. Это спораджало великие надеи. Менавіта у этой книзе был первый подробязный оповед про будинок первого Менского театру, где была поставленная наша опера. А подпись под подслеповатым черно-белым сдымком свечил, что гэты уникальный помник нашей цивилизации уже знищены литерально год тому. То бок автор не просто сместил гэты подпись, але и кликал до змагання.
Адрес знищенного первого театру столицы включены теперь у 100 адресов свободы. Якими ж книгами вы завершаете свой сегодняшний рейтинг?
Еще одна книга, у якой скрозь сочилась антисоветскость, была лапидарная в оформлении и безэмоцийная по водле стилю навуковая праца Захара Шебеки «Минск в конце 19-го, начале 20-го века». С книги Шебеки выникало, что Минск был не мурзатым захолустным жабрачим местечком, как нам убивали в голову в школе, а буйным транспортным узлом, местом динамичного капиталистичного развития. Товары из Минска отримовывали, высветляется, европейское признание. Высветляется, что белорусская столица стала уникальным политическим центром, где утворились социалистичные и сионистские рухи и партии России, Польши и Беларуси, про какие политическая история всей Европы склалась так, а не иначе. Ну и опошним советским выданием про Минск, что не стратило своей вартости до сегодня, стало книга Василя Каляды «Минск учора и сегодня». Это солидное, шиковное, на свой час проиллюстрованное выдание, уникальное из многих причин. Вядома ж и простое, что большиня тех будинков, что еще можно было якостно сфотографовать у колеры в опошние годы СССР, уже разбураны. Фотографии, малюнки и поштовки Василя Каляды, коренного Минчука, зробленные им самим и собранные за 10-годзе коллекционерских пошуков, уникальный житцевый проект. И подписы, и ракурсы с дымков, и невядомые теперь никому адресы были выявлены в книге «Минск учора и сегодня» самым лепшим, самым пригожим боком. Про ягоный сбор, про ягоные вспомины мы можем воскресить той старый Минск, что еще бачили наши дяды и батьки, и николи уже не бачим мы. Николи.
Сергей Харевский познайомил нас со своим приватным книжным рейтингом. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы твор» сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», так прокомментовал «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылась на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашилась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризиса с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше как 600 шараговых працовников.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Самый короткий роман у вершах, триолеты и нават аутоэпитафия. Эдкий жанровый диапазон нового сборника поэта Эдуарда Акулина под назвой «Витражи», який недавно вышел у выдавецтве «Галіяфы». С его автором мы сустрэліся у доме литератора. Эдуард, твоя новая книга «Витражи» мая незвыкла малый формат. Ее нават на звычайную книжную полицу не поставишь. Як на мою думку, гэдак можно выдавать анекдоты ці рецепты для хатніх господыню, але ж не поэзию. Чому ты погодился на гэткія кишенные умовы выдавецтва Галіяфы?
Я погодился, потому что это единое выдавецтва, якое мне зрабіла такую прапанову, потому что апошняя моя книга вышла в 2003 годе, а еще перед гэтым у 2000 годе я меў горкі досвід выдання книги «Вершы ў радно», якая была знішчана выдавецтвам «Полібіг». И тому я не думал про форматы, про то, что это кишенный формат, а я просто с радостью погодился на пропанову Змітера Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініатюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, у маім альма-матэры, бачак студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўнага рэдактара выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да текстов с боку выдавецтва и их неголовного редактора я не чу. Дякую Богу.
Короткие верши легко запоминаются, як, например, гэты твой твор «Любая, счастье мое в огне губая». Скажи, Эдуард, ляканичность гэта вымога часу, ці потреба твоей души имкнуться до стислости?
Ляканичность гэта было потребование выдавецтва Галіяфы. Змітер Вішнёў мне так и сказал: «Эдуард, верши повинны быть от одного до восьми радков». На сам реч, Михась, гэту книжку можно назвать выбранным томом моей поэзии, потому что самый первый верш – это верш, який я написал еще будучи студентом Гомельского державного университета. А самый опошний верш – это, меркую, будет моя посмиротная эпитафия.
Эпитафия – самый редкий жанр для поэта, який у среднем веку находится. Ти не зарано.
Думать про смерть николи не рано и николи не поздно. И все равно эту межу никто, я говорю, от нас от смерти не откупишься, Михать. Рано или поздно все мы сустренемся, як у нябесны Господзе. Трэба загадзе рыхтавацца і пісаць самыя эпітафіі.
І як гучыць твая эпітафія?
Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць між ускрусе, і рад быў рай, анёлы не пускаюць, мілей, чым рай, мне пекла Беларусь.
Я жадаю, каб гэтая эпітафія надоўга і надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на некім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе? Ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашнікары трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць яе, так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваючай маладой, юнай, таленавітай паэткай з Львова Ярынай Чарняк. І мне вельмі прыемна, што рэдактарам і аўтарам прадмовы да гэтай анталогіі з'яўляецца адзін з самых найлепшых майстроў беларускага слова, адзін з найлепшых перакладчыкаў з украінскай мовы, мой старэйшы сябра Ніл Сымонавіч Гілевіч.
Дай Боже, каб хутчэй гэтая анталогія сустрэлася з варштатам Скарыны. Пацалунак пра шыбу, гербарыі пачуццяў, кантрабанда. Вось толькі 3 вызначэнні жанру паэтычнага перакладу. А для цябе пераклад
переклад поэзии что?
Для меня переклад поэзии – это суавторство, потому что я перекладал только тех авторов, которые, так бы мовить, закрынали самые потаенные струны души, чья метафора, чей ворборос гучали в унисон с моим сердцем.
Неузабаве 26 кастрычника исполнилось 50 годов поэту Анатолию Сысу, якого уже 4 года нема с нами. Я ведаю, что ты есть один из организаторов свята поэзии на родиме Анатолия у вёсцы Горошков. Скажи, а какие еще импрезы, коли и где будут отбываться у память Анатолия?
Я веду, что 26 кастрычника у музея истории и литературы отбудется вечеры на памяти Анатолия Сыса. По всей Беларуси, я меркую, будут отбываться некие импрезы, але, конечно же, самое главное, это на родиме Анатолия, которая у этом годе отбудется в пятый раз. Будет наибольш представничим за все попередние годы. Ну, по-перше, тому, что это юбилейный для Анатолия год, а по-другое, тому, что у этом годе в организации свята принял удел не только Союз белорусских письменников, але и агульно-белорусская компания «Будьма». У программе свята у складания кветок до надмогильного помника Анатолия, который отбудется в 12 годин, урочистое открытие мемориальной дошки на хате, у якой народился, жив и творил Анатоль, и уже традиционный бардовский концерт и поэтичное читание. Только из Менска дали сгоду поудельничать у святе такие выдатные поэты, как Анатоль Вертинский, Геннадий Буравкин, Сергей Законников, Владимир Некляев, Леонид Данько-Майсюк. Буду спевать такие чудовные барды, как Олесь и Кася Камоцкие, Вальжина Терещенко, Кастусь Ярашенко.
То запрошаем усіх на свято поэзии у вёску Горошков Речицкого району 31 кастрычника. Я нагадаю, что гостем Дому литератора сёння поэт и бард Эдуард Акулін, а теперь по давней завядёнцы прогучать его новые верши у авторском читанні.
Вертанне. Леоніду Данько-Майсюку і Владимиру Некляеву ахвярую. По дорозі з Вільні на Менск, наліваючи в чарки крупнік, я уявив, як у вусті рек, ніби у сурми поети трубять. По дорозі з Вільні на Менск, по шляху з ворагу у греки, отбивався жмудінський лес, ніби льос у кривіцьких реках. По дорозі з Вільні домов, нас було таких тільки троє. Тих, хто медом розбавив кров, і здалася без бою троє, по дорозі з Вільні на Менск ми опокрив життя творили, що святое поблизу сім, як от Бога любов Марії, по дорозі з Вільні домов ми вспомнили Гедеміна, і у жилах шалена кров закипела і задиміла, не було на землі родней за ночного того хавруса, ми пілі, і зелений змій спокушав нас у білоруси. Ной. 40 раз посылався керу у сваты до сырых камлёў и каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раюся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у Гасподнія слова ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет. И уже не с нуля, а зноя народился на ново свет. О, Вильня! О, Литва! Небы молитву, шапчу себе всю дорогу. Сегодня спотканье с Вильней, а значит спотканье с Богом. Проходжу под вострой брамой и чую, як тяжко бьется у лёхах старого храма твое золотое сердце, каб вызволить нас от здрады. Максим тут приснил погоню, 100 год як лятуть от рады насустрач кривицкой воли. Тут кожный камень былина, тут кожный уздых об страте, тут сердце свое покинул грыц сын у долонях мати, а я тут душу покинул у зале пустой вокзала. О, Вильня, моя могила, сказать не поспел, купала. Не близко. Сирот небесов на пару с Богом, як два п'янтосы, мы п'ем тревогу, бо з Таганрога до того Минска и у пары с Богом лететь не близко. Ироничное. Убившися у куста кацей, отчув себе крыху Богом, и в думках почав збираться исти на свою Голгофу. Да вспомнил, что куста кацей далеко не лес терновы, як мудро сказал Гораций. Поэзия — гандаль словом. Гусли, в усны твое, гусли мои.
—
Эдуард Акулін чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.